взоре, Ноах объясняется сказанное. «Вот я наведу воды потопа на землю». И это то, что там сказано. Раби Иуда открыл, что это воды раздора, когда ссорились сыны Израиля, и спрашивает, разве в другом месте не ссорились сыны Израиля с Творцом? И отвечает, но это были, конечно же, воды раздора, которые дали силу и мужество укрепиться судящему, потому что есть воды сладкие, а есть воды горькие. И в этом суд святости и относительно нее правой линии. Есть воды чистые, есть воды мутные. И это святость и относительно нее левая линия. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость, и относительно нее средняя линия. И поэтому, говорит Писание, это воды раздора, когда ссорились сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это в противоположность средней линии, потому что они притянули к себе ми, которые не должны были притягивать, то есть то, что находится напротив и называется водами раздора. И стали они чистыми. И об этом говорится, и освящу их. И надо понять суд трех видов воды, о которых он говорит, что они соответствуют трем линиям. Что они означают в духовной работе? Конечно же, книга Зор говорит о высших ступенях, куда и относятся три, к чему и относятся три вида изобилия, которые раскрываются в трех видах. Но что мы можем изучить из этого в духовной работе? Прежде всего, нам необходимо знать, что такое воды потопа в духовной работе, когда в потопе находился губитель, который должен был стереть всю Вселенную. Известно, что в то время, когда человек начинает работать на отдачу, его тело предъявляет претензии. Что это за работа для вас? Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной пользы? Ведь тебе необходимо заботиться о том, чтобы ты наслаждался жизнью, а отдавать означает, что ты не будешь работать для себя. Какая же польза будет у тебя от того, что ты работаешь, чтобы Творец насладился от того, что ты выполняешь Тору и заповеди Его, которые Он заповедал нам через Моше? Будет ли у тебя награда за твою работу? То есть за то, что ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях. И на это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без оплаты? Как можно понять такое? Работать без оплаты — это ведь против логики. Ведь природа, в которой мы рождены, — это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, то, конечно же, мы получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это ведь против нашей природы. И это называется претензией «ма». Что? Но есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца, в то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить Творца, что Он управляет и ведет мир в свойстве добрый и несущий добро, и тогда тело приходит к человеку и утверждает претензии фараона, который говорит, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса, то есть ему трудно верить Творца. Это значит, он говорит, что способен работать на пользу Творца, но при условии, что если бы он чувствовал величие Творца, понимал бы, что стоит работать на него. Как мы видим в материальном, если приходит важный человек, и многие считают, что он великий, тогда разум соглашается, что он великий. И тогда, как материально, человек согласен работать и служить этому великому. И разумеется, если бы было у него такое ощущение в отношении величия Творца, он тоже смог бы работать и служить Творцу. Тогда как в отношении Творца у нас нет такого ощущения. Но, как мы видим, все находится в понятии шхина, в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную пользу перед пользой Творца? Поэтому две эти претензии, которые называются «ми кто» и «ма», что, когда соединяются вместе, получается сочетание «майм» — вода. Это, как сказано, воды потопа на земле, и из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется жизнью, было потеряно из этих вод. Это два этих вопроса. Кто и что? Ми, ума, маем. Удалился от них дух жизни, святость, и остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется водами потопа в духовной работе, когда из-за этих вод умерли в понятии духовной работы и не могли продолжать работу на Творца. По причине этих двух претензий, кто и что, ма, уми. Это то, что написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси, увидел ангела смерти, который пришел с водами потопа, и поэтому вошел в ковчег. То есть губитель, и он, ангел смерти, находится внутри этих претензий, кто и что, ма, уми. И вопрос спасения ковчега от потопа в духовной работе касается понятия «выше знания». И это состояние, когда он хочет идти с закрытыми глазами. Иначе говоря, несмотря на то, что разум и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру мудрецов, говоря, что на них возложено принять на себя веру мудрецов. Как сказано, «И поверили в Творца и в Моше, раба его». И без веры невозможно ничего достичь в духовном. И это свойство называется биной. И это свойство укрытых хасадим, что называется свойство, как желает милости он. Это означает, что он ничего не хочет понимать. И обо всем он говорит. Конечно же, это милость Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не верит милостям, с которыми относится к нему Творец и ко всему миру, все-таки он говорит, что верит, что он управляет миром, частным управлением, добром и творящим добром. Как написано, все верят, что он добр во всем, добр и творит добро плохим и хорошим. Это называется укрытыми хасадим. То есть, хотя он не видит, что это хасадим, все-таки он верит выше разума и говорит, глаза у них и не увидят. И это называется свойством ковчег. Когда тот, кто входит в свойство укрытых с хасадим и принимает все выше разума, в этом месте нет никакой власти у ситры Ахра. И все вопросы, которые задает ситра Ахра, могут властвовать только внутри разума. Тогда как выше разума — это то, что относится к святости, когда все вопросы касаются только внешнего разума, тогда как во внутреннем разуме, который приходит после того, как человек удостаивается совпадения по свойствам, когда он удостаивается внутреннего разума, и тогда он понимает внутри этого внутреннего разума и видит, что все понимаемое внешним разумом, что справедливость на его стороне, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, нет истинной сути, как написал мой отец и учитель Бальцулам в своей статье. И в сказанном, что губитель находится в водах потопа, что он убивает человека, объясняется, что внутри воды, и это вопросы «кто и что?», «ми ума», То есть из-за этих претензий он убивает человека. И об этом говорит Зоар, сказал Раби Йоси. «Вижу ангела смерти, который пришел с водами потопа, видел, и поэтому вошел в ковчег». Иными словами, он увидел, что из-за этих претензий он теряет дух жизни, который есть у него, и тогда он входит в состояние выше разума. Это свойство бины и свойство хафец хесед, желающий милости. Это означает, что хочет только отдавать и ничего не получать. И он доволен своей долей, насколько понимает и чувствует что-то в служении Творцу, это для него большое достоинство. И всем претензиям, которые он слышит от Ми и Ма, то есть что он рад тому, что у него есть сейчас место идти выше разума. Получается, что благодаря этому он спасается от вод потопа. И сказанным можно объяснить написанное в Зоар. Несомненно, что сам человек должен прятаться, чтобы не показываться перед губителем, когда тот правит в мире, чтобы он не увидел его, поскольку всех тех, кто попадается ему на глаза, ему позволено уничтожать. А в комментарии Сулам, там сказано в Зоаре, поэтому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, потому что из воды теснили его к ковчегу. Это значит, что он видел воды потопа и боялся их, и поэтому вошел в ковчег. И надо понять, как можно сказать относительно ангела-губителя, что если Ноах вошел в ковчег, то ангел уже не видел его, что он находится в ковчеге. Как можно это понять? Если Творец советует Ноаху войти в ковчег, чтобы его не увидел губитель, конечно же, если бы он увидел ковчег, что он думал, что это пустой ковчег, без людей. Но даже если бы это был обычный убийца-губитель материальный, разумеется, он хотел бы увидеть, что есть ковчеги. А тем более ангел. Разве он не видел, что есть ковчеги? Разве такое возможно? Но согласно духовной работе, можно объяснить вышесказанное, что губитель убивает, потому что он видит в этих людях, что они идут внутри разума. С ними он может спорить претензиями, кто и что, как мы сказали. В то время как Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, которое называется скрытым миром, что означает, что он укрыт от внешних. То есть у тех людей, которые идут с внешним разумом, вредитель может видеть их, потому что есть у них общий язык, то есть в свойстве внешнего разума. Однако те, кто идут выше разума, называется, что все делают по причине веры в Творца. И с помощью веры праведников, которые указывают, как идти и достичь слияния с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы, в этом месте считается, что у ангела-губителя нет никакой возможности видеть, потому что его видение — это в получающих килим. Поэтому сказали мудрецы, поскольку губителю дано право уничтожать, он не различает между добром и злом. И мы объяснили, что имеется в виду, в то время, когда дано право губителю, даже те люди, которые занимаются получением ради отдачи, которые называются хорошими, все равно, поскольку занимаются получением, можно их обвинить. Поэтому они входят в свойство бины, это отдающие келим, в которой нет никакой связи с ситрой Ахра. Это называется, что не может ангел-губитель видеть, кто находится в ковчеге, потому что вся его связь только с получающими келим. Там может он обвинять и возводить напраслину. Но тех, кто вошел в ковчег, то есть находится в свойстве бины, в отдающих келим, ситра ахра их не видит. То есть нет у них общего языка, чтобы могли понять, что ситра ахра утверждает против работы, когда человек идет путем отдачи, что и определяется как выше разума, и это свойство веры. А до ступени веры у ситра ахра есть возможность спорить с человеком, но в то мгновение, когда человек входит в ковчег веры, идет выше разума, ситра ахра останавливается около ворот веры и не может идти дальше. Это, как сказано в учении десяти сферот, но у бины этой она все еще не считается, что у нее отсутствует рожь, то есть совершенство, потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это значит, поскольку бина называется ступенью хафец хесед, это является отдающим кли, которое ни в чем для себя не нуждается, и все, что может сделать выше разума, чувствует сама, что есть у нее что дать. Иначе говоря, что понятие сокращения — это недостаток. И недостаток всегда проявляется, когда человек хочет что-то получить. И если он должен получить, ну, есть у него помехи со стороны кого-то, то есть когда дающий говорит: «Да, я согласен дать тебе, но только согласно условиям, которые я выставляю. Если ты согласен на эти условия, то получишь, а иначе нет». Здесь есть место для помех. Иначе говоря, если получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий, выходит тогда, что получающий пребывает в состоянии недостатка. Это значит, что условия, которые ставит дающий, это называется ограничениями и сокращением. Когда не всегда получающий готов выполнить эти условия, тогда как если он не хочет ничего получать от дающего, ему не важно, что дающий хочет дать только согласно ограничениям. Ведь нет у него никакого дело, отношение к тому, что он дает. Это называется ступенью бины, отдающим кли, которая хочет давать и ничего не получать. Однако здесь имеется огромная глубина в том, что бина хочет дать и ничего не получать. Потому что и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. То есть то, что нижний хочет дать, он говорит, что только согласно условию, которое я тебе поставлю, я готов дать тебе. А иначе я не способен тебе дать что-то. И что это за условие? Я хочу видеть, на самом ли деле ты важен. И не просто важен, а для того, чтобы я был способен дать тебе все и не оставить для себя ничего, а выполнять всем сердцем и всей душой. Это я могу дать тебе только при условии, что я почувствую твою важность и величие. Тогда я готов на все. Иначе я не способен дать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, в то время, пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отменить себя перед Творцом всем сердцем и душой. Однако в действительности то, что нижний выставляет условия, говоря, что я способен работать ради тебя, только при условии, что я увижу твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть его величие. А иначе он не желает работать всем сердцем своим, и человек уже ограничен и находится под властью скрытия, и он уже не свободен сказать, что он ничего не желает, но он желает только отдавать. Это неверно. Ведь он хочет чего-то. Прежде чем он выполнит условия, что все его действия будут ради небес, то есть он хочет сначала получить величие Творца, а потом человек говорит, что он отменит себя перед Творцом. И разумеется, что это свойство не называется свойством бины, кихафец хесед, и ничего не хочет, потому что на самом-то деле хочет. Из сказанного видно, что свойство бины, которая называется Хафец Хесед, которая не нуждается ни в каком получении, поэтому он называется свободным, поскольку только тот, кто желает получить что-то, называется ограниченным и зависит от мнения других. Но тот, кто идет закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, ни в чем, тот называется, тогда это называется свободой. Но необходимо знать, что удостоиться свойства бины — это большая работа, пока не достигают этого свойства. То есть, чтобы он довольствовался малым, тем ощущением, которое есть у него, и разумом, который есть у него, и был доволен своей долей, тем, что есть у него. И человек всегда может пребывать тогда в совершенстве, поскольку он рад своей доле. Но что человек может сделать, если он еще не достиг этого свойства и видит, что не может преодолеть свое желание получать? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него появилась возможность идти в работе с закрытыми глазами и не нуждаться ни в чем, а чтобы у него была возможность делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому. Иными словами, он не дает советы Творцу, как ему помочь, но он должен принизить себя и отменить себя перед Творцом без каких-либо условий. Но поскольку он не может превозмочь свое тело, поэтому он просит у Творца, чтобы дал ему помощь победить в войне со злым началом, поскольку он понимает собственную ничтожность. Поэтому он просит у Творца, чтобы смилостивился над ним, поскольку он хуже всех остальных людей, которые способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их. Потому что он видит, что у него есть желание получать и любовь к себе больше, чем у остальных. Поэтому он стесняется по отношению к себе, относительно себя, в какой низменности он находится, насколько он унижен. Поэтому он просит Творца смилостивиться над ним и вызволить его из-под власти злого начала. И не потому, что он важнее остальных людей, поэтому он просит, чтобы помог ему, но потому, что он хуже остальных людей, потому что его желание получать более развито и работает с большей интенсивностью у него энергии. Однако он не просит, чтобы дал ему больше разума и знаний в величии Творца. И тогда у него будет возможность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменит себя перед Творцом. Но он согласен оставаться с минимальным разумом и ощущением не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку нет у него сил для преодоления, поэтому он просит у Творца, чтобы дал ему силу преодоления, но не разум, мозг и ощущения. Потому что все советы, которые дает человек Творцу, кажется, как будто он ставит условия Творцу, как имеющий свою позицию и разум. И это наглость ставить Творцу условия. И сказать, если дашь мне, например, вкус к работе, я могу работать на тебя, иначе я не способен. Но человек должен сказать, я хочу отменить себя и покориться без условий, но дай мне силы, чтобы на самом деле я мог выйти из любви к себе и любить Творца всем сердцем. Тогда как если человек ставит условия, это не говорит об униженности человека. Напротив, это показывает, что человек считает себя личностью и горд этим. И об этом сказано: у прочих людей нет разума, и они могут работать для тебя, но не такой, как все. Я понимаю больше, что такое иудейство, что такое работа на Творца, поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с ним, как человек понимает, а не как Творец понимает. Из сказанного поймем суть трех линий, которые Зоар приводит в трех видах. Первое — сладкие воды. И против этого в святости — горькие воды. И известно, что правая линия называется совершенством, как сказано в статье моего отца и учителя 43-го года, что человек должен верить выше разума, что он совершенен. А против совершенства — это когда приходит ситра Ахра и показывает все недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние печали настолько, что человек хочет тогда убежать с поля боя и хочет тогда только убивать время, и тогда он все видит в черном свете. Второй вид, левая линия, это в то время, когда человек хочет подвести итог внутри разума, увидеть, как он на самом деле выглядит, совершенен или полон недостатков. И поскольку он себя подготовил к такому выяснению, и то, что он перешел в левую линию, это потому, что он желает сейчас молиться Творцу, чтобы помог ему любить Творца всем сердцем и душой, это называется чистыми водами. Потому что здесь нет никакого ссора и путаницы, но он хочет видеть возможность, когда сможет молиться Творцу, тогда как относительно против святости, которая приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, ему тут не о чем молиться. И это называется мутными водами. Потому что чистым называется, когда нет там никаких примесей, то есть он видит истину, как он видит, согласно его знанию и разуму, и он видит, что он не в порядке. И есть у него силы и желание молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он удостоился любить Творца всем сердцем. Тогда приходит против этого, против духовного, и примешивает там ложь, и говорит ему, что он в порядке, ему нечем молиться. Получается, что это мутные воды, когда там примешана ложь в том, что они говорят, что они в порядке, и им нечем молиться. И этим нужно объяснить то, о чем говорит книга Зоар. Есть воды мира, есть воды раздора, что является сутью святости и против него в средней линии. Потому что правило такое, что средняя линия — это перемешение двух линий, поскольку правая линия является свойством совершенства и выше разума, а левая линия называется то, что он видит внутри разума, что он несовершенен, а наоборот полон недостатков. Поэтому средняя линия построена из двух линий. То есть невозможно идти выше разума, прежде чем у него появится разум и покажет ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри разума. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что его заставляет делать разум. Но он идет выше разума и верит верой мудрецов в то, что ему говорят мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые бы сказали ему что-то, нельзя сказать, что он идет выше разума. Поэтому это называется средней линией и свойством совершенства, поскольку он нуждается в двух линиях. То есть то, что есть у него две противоположные линии, и он нуждается в обеих, почему это называется миром? И необходимо объяснить, что когда есть у него вместе две линии, и тогда нужно поднять правую линию над левой, как сказано в Зоаре, что объяснением того, что линия совершенства строится на выше разума, на левой линии, что с помощью этого обретает желание любить Творца, это является особым средством находиться выше разума. Как сказал мой отец и учитель, сказав то, что Творец хочет, чтобы мы работали на Него выше разума, Творец избрал этот путь, потому что он будет более успешный для того, чтобы творение удостоились ступени слияния. И тогда он удостаивается свойства совершенства. Как сказано, услышу, что скажет Творец, ибо обещает мир народу своему и благочестивым своим, чтобы не возвратились к своей глупости. Получается, что соединение двух линий называется совершенством, и это средняя линия в святости. Тогда как в состоянии против святости это называется водами раздора, потому что притянули к себе то, что не должны были притягивать, что называется водами раздора, и осквернились в них. Объяснение. Против святости усилили левую линию над правой, то есть сказали совершенно противоположное святости. Путь святости заключается в том, что нуждаются идти внутри разума, который сопротивляется ему тому, что говорит ему выше разума. То есть должны пользоваться и заниматься левой линией не по причине, что они хотят идти в левой линии и слушать его голоса, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься разумом для того, чтобы было у них место идти выше разума. А что сделали те, которые против святости? Они притянули левую линию, чтобы властвовала над правой линией, то есть чтобы идти внутри разума. И это является настоящей нечистотой. И нечистота, скверна в работе, называется отупление сердца. То есть, когда желание получать перекрывает сердце, чтобы оно не могло войти в святость по причине несоответствия свойств. И тогда происходит спор с Творцом, почему Он не дает им блага и наслаждения, что противоположно миру, поэтому мы должны стараться идти верой выше разума.